Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Мы продолжаем цикл передач, посвященных женственности. Сегодня мы вновь будем говорить об архетипе матери. Но подробнее мы остановимся на основных задачах родительского служения. То есть посвятим урок тому времени, когда в семью уже пришел новый человек – ребенок. Родительская миссия – это достойное воспитание нового человека. Через это служение мужчина и женщина укрепляют свой род. Начнем с того, что ребенок приходит в семью, созданную не им самим, а его родителями. Другими словами, первым подарком ребенку ко дню его рождения становится семья. Какого качества этот подарок? Сможет ли ребенок в среде своей семьи научиться любить? Способна ли семья дать ребенку веру? И во что? Научится ли ребенок в семье правильной жертвенности? Поймет ли, чему, чем и когда нужно жертвовать? Какие основы характера заложит в него семья? Есть ли у него шанс стать в будущем счастливым и самореализованным человеком? Иван Ильин называл семью живой лабораторией человеческих судеб. Воспитание ребенка – творческий и невероятно трудный процесс. В ось питания, питание оси, жизненного стержня, укрепление личности маленького человека, развитие самодисциплины, стремление к труду и собственному развитию. Некоторые думают, что главное – ребенка родить, а воспитание его сложится как-нибудь, произойдет само собой. Перекладывание этой ответственности на кого бы то ни было – на бабушек, нянек, общество, государственные учреждения, даже полностью на Бога – это позиция инфантильных родителей, незрелых, не понимающих сути детско-родительских отношений, вытеснивших свой страх перед жизнью в бессознательную область и не желающих брать ответственности не только за рожденного ими ребенка, но и за себя. На этом уроке мы рассмотрим, что же нужно, чтобы воспитание было правильным. Это очень тонкий вопрос. Прежде всего, важна среда, особенная атмосфера в семье, даже если она волею судьбы стала неполной. Когда члены семьи любят друг друга, в их союзе присутствует особый дух, незримое ощущение духовной сопринадлежности. Их влечет друг к другу не только физически, но и душою. К сожалению, в наше время чувство взаимной духовной сопринадлежности многим людям непонятно, а то и вовсе незнакомо. Немало людей полагают, что взаимное инстинктивное влечение создает брак. Однако из совпадения половых потребностей возникает не союз мужчины и женщины, а биологическое соединение разнополых особей, проживающих рядом. Для животного мира это органично и прекрасно. Человеку дано значительно больше. В его силах сделать свою семью чудесным островом полноценной духовной, интеллектуальной и эмоциональной жизни. Даже если этот остров вынужден пребывать в океане страстей человеческих. Есть ли понимание этого у мужчины и женщины, желающих зачать новую жизнь и воспитать нового человека? Если его недостаточно, продолжим наши рассуждения. Поддержание качественных отношений в семье, воспитание ребенка – большой труд. Когда в семью придет новый человек, своим присутствием он откроет родителям все слабые места их отношений. Если они не проработаны заранее, семья рискует стать рассадником больных характеров. последствия распространения больных характеров в обществе мы можем сегодня наблюдать в избытке. Когда он и она, мать и отец, размышляют обо всем этом, они стараются создать свой образ здорового характера их будущего ребенка. Хотелось бы, чтобы в этом мыслетворчестве лидировал мужчина. А женщина проверяла его суждения своим сердечным видением. Хотелось бы. Возможно, эти рассуждения вам покажутся оторванными от реальности наших дней и общего уровня культуры взаимоотношений. Но согласитесь, мы не можем равняться на массовое сознание. Общество ведут вперед отдельные люди. Они в своих семьях создают достойную атмосферу, превращая их в чудесный остров. Есть такие семьи, и видно, как красиво развиваются в них дети. Есть также многие семьи, где подобные суждения долгое время объявляли заумными и далекими от реальности. Когда дети вошли в подростковую пору, отсутствие воспитания пришлось исправлять совместно с психологом, священником, это в лучшем случае, а в худшем – полное отчуждение поколений, печальная жатва собственной неразумности. Итак, что же может стать основой здорового характера будущего ребенка? Есть 5 универсальных позиций, с которыми я хочу познакомить вас сегодня. Верное восприятие авторитета. В семье ребенок постигает 2 авторитета, 2 священных первообраза – отца и мать. Их авторитет в семье естественен. Благодаря этому ребенок принимает идею ранга и иерархии. Он учится уважать высший ранг без собственного унижения. Если представители высшего ранга – отец, мать, дед, старший брат, старшая сестра – любимы, уважаемы, то ощущение чужого авторитета никогда не принесет ребенку гнета и унижения. В правильности этих отношений закладывается основа любви и почитания Бога. Постигая постепенно идею, что и его самые старшие по рангу члены семьи также имеют над собой высший авторитет, ребенок учится мириться с собственным низшим рангом без озлобления и одержимости чувством ложной несправедливости. К сожалению, нередко наблюдается совсем иное, противоестественное положение дел. Главным в семье непостижимым образом оказывается ребенок. Вся жизнь взрослых начинает подчиняться исключительно его потребностям и воле. Это невозможно, ведь на главных лежит основной груз ответственности. Под силу ли это младенцу? Ребенок не может быть в семье главным, но может стать пупом земли. А это верный путь к болезням характера. Точное понимание авторитета, семейного закона естественной субординации, как ни странно, помогает ребенку становиться внутренне свободным. Он освобождается от страдания подчиненного положения и от зависти к тем, кто будет стоять выше его. Наблюдая за родителями с уважением, он видит, какой путь проходит главный. Путь непростой. Постепенно заветная роль главного связывается в сознании ребенка с трудом и ответственностью. Если ребенок растет в атмосфере семейного террора, криков, ссор, побоев, его отношение к авторитету будет искажено. Либо он станет протестовать против насилия, либо займет позицию жертвы. И то, и другое делает больным его характер. Носитель авторитета прежде всего умеет владеть собой, видит общие задачи семьи и грамотно распределяет функции между ее членами. Он объясняет, что такое хорошо и что такое плохо, где и почему нужно себя ограничивать и что будет, если каждый станет потакать своим желаниям. Старший – это носитель мудрости, ответственности, опыта и любви. Во всяком случае, так задумано. Прежде чем перейти ко второй позиции здорового характера, давайте дадим общее понятие характера. Почему я делаю упор именно на становлении характера ребенка как особо значимой структуре его личности? Слово «характер» произошло от греческого слова, обозначающее черту, особенность. Характер – это совокупность индивидуальных, устойчивых стереотипов поведения, штампов эмоциональных реакций, стиля мышления, зафиксированные в привычках. Как мы уже с вами поняли, с детства закладываются определенные черты характера, поведенческие матрицы, затем они становятся автоматическими привычками. По мнению ученых, основные черты характера закладываются до 6 лет. Характер – устойчивая структура. Его изменения возможны только в случаях длительной психической или соматической болезни. По определению психолога и философа Эриха Фрома, характер может рассматриваться как заместитель инстинктивного аппарата животных. Формы и способы реагирования на что-либо животным диктуют их инстинкты. Животные в этом случае закрытые для изменений существа. Человек – открытая система, он может программироваться индивидуально, но в начале жизни исключительно с помощью родителей. Тот жизненный опыт, который получает ребенок в начале жизни, самым прочным образом запечатлевается в его личности, естественно, накладываясь на его темперамент и физическую конституцию. Во всей последующей жизни его стиль общения с другими людьми, его отношения, желания, поведение, самоосознание – все будет окрашиваться, создаваться его характерными особенностями. Таким образом, если характер – это специфический, а значит сугубо индивидуальные типы отношений человека к миру, другим людям, самому себе, а ответственность за его формирование несут родители, то как же упускать из виду нам, старшему поколению, те закономерности и основные признаки здорового характера? Ведь он в конечном счете определяет судьбу человека. Итак, после этого необходимого пояснения продолжим. Вторая универсальная позиция здорового характера, которую должны обеспечить ребенку родители, это здоровое чувство частной собственности. Ребенок видит, как трудятся его родители, укрепляя материальное положение семьи. Ему рассказывают о том, что перешло в семью по наследству, то есть было заработано предками. Наследство предков и заработанное родителями укрепляет семью. И ребенок чувствует это, испытывая естественное уважение к труду, самодисциплине и жертвам старших. Он понимает, что, достигнув определенного возраста, сам станет умножать родовое наследство. Постепенно он переносит эти представления и на других людей. Их родители и предки тоже трудились, тоже зарабатывали материальные блага, общественный статус. И это достойно уважения. Подобное отношение к собственному и чужому наследству охраняет общественный институт частной собственности. Нередко приходится наблюдать в состоятельных семьях так называемую трагедию наследников. Отец и мать положили все свое время на укрепление благосостояния семьи, заработали приличное состояние, а их ребенок не ценит его. Он бездумно тратит деньги на собственные пустые прихоти, ворует из семейного бюджета, плюет на родителей. Он не наследник, а потребитель-паразит. Родители прозревают, когда становится поздно. Это печально. Азарт зарабатывания денег порвал естественную связь между родителями и ребенком. Ребенок, не получив времени, внимания и любви родителей из-за того, что они отдавали все это деньгам, начинает мстить деньгам и родительскому наследству. То, что родители зарабатывали, он уничтожает. Можно задаться вопросом, сознательно ли он это делает. Иногда да. Когда уровень интеллекта высок, а сам ум болен, то у таких наследников есть целая теория, почему нужно разорить родителей и сделать их несчастными. Он понимает, что его действия ударят по карману и его, но ему все равно. Но есть отпрыски, которые мстят родителям неосознанно. Детским чутьем такой наследник вычисляет своего конкурента, то есть того, кому родители отдают свое время и внимание, и начинает уничтожать его. Конкурент в данном случае – это деньги. Вот подросшее чадо и создает ситуации, в которых родители их активно теряют, а все их внимание достается ребенку. Пусть это внимание окрашено тревогой и гневом, главное – внимание. Цель достигнута. Говорите, что это ужасно? Спрашиваете, можно ли с этим что-то сделать? Все возможно, если родители поймут, в чем основная проблема и где они ошиблись. Иногда ту работу, которая требовалась до зачатия, приходится проводить, когда ребенку уже 14-15 лет. Предчувствую вопрос, который может возникнуть в связи с определенной позицией некоторых христиан, отвергающих земное материальное преуспеяние, идущее якобы вразрез с христианским учением о нищете и материальном нестяжании. Священное Писание нигде не говорит о благости материальной нищеты. Оно проповедует правильный взгляд на земное богатство. Оно не должно привязывать человека к себе, не становиться его кумиром, его богом. Чужое богатство не должно вызывать зависти. Напротив, Евангелие проповедует трудолюбие. И апостол Павел прямо говорит, кто не работает, да не ест. Отсюда понятно увещевание одной из известнейших учений первых веков христианства. «Да запотеет милостыня в руке твоей». Кормить лодыря – это развращать его. Это делать для него хуже, что прямо противоречит заповеди любви. Со своим честно заработанным богатством человек должен самостоятельно и разумно обращаться. Глупо раздавать его всем без разбору. И также глупо, но еще и злорадно завистливо обвинять состоятельных людей в том, что они приумножают свой достаток своим трудом. Воспитание правильного отношения к деньгам ни ханжески пренебрежительное, ни лицемерно заискивающее – это залог правильного отношения к труду, а значит, формирование здорового характера. Третья универсальная позиция здорового характера, которую должны обеспечить ребенку родители, это самоощущение победителя. Здесь под победителем подразумевается не тот, кто всегда добивается того, чего хочет, какую бы цену за это ни заплатили другие люди. Победитель – это тот, кто внутренне уважает самого себя, умеет побеждать собственные слабости и теневые стороны, утверждает свое духовное достоинство и свободу, знает, что источник силы и утешения находится в его собственной душе, которая сопряжена с высшим началом и руководствуется его истиной. Ребенок учится быть победителем, наблюдая, как проходят жизненные испытания его родители. Умеют ли они распознавать уроки и формировать верные действия? Или, напротив, впадают в агрессию и истерики? Если родители пасуют перед лицом жизненных трудностей, этот опыт передается ребенку в виде незримого душевного надлома. Эта трещина может внутренне ожесточить его или, наоборот, размягчить, вплоть до ощущения собственного бессилия перед лицом препятствий. Когда семья входит в полосу испытаний и трудностей, мудрые родители понимают, что пришло время закалки характера. И для них, и для их детей. Ребенок учится быть победителем, наблюдая, как его родители работают над своим характером, побеждают обременительные слабости и теневые качества, реагируют на стрессовые ситуации и беды, строят собственный путь к успеху и достойно проходят его. Лучшее питание для победителя – это наблюдение за тем, как у родителей работает самодисциплина и развитие самодисциплины в себе самом. Здесь все начинается с культуры самообслуживания, с уборки за собой. Четвертое – универсальная позиция здорового характера, которую должны обеспечить ребенку родители, заключается в постижении ребенком чистоты любви и эротической стороны жизни. Это очень тонкий вопрос. Сегодня эротическое пробуждение души ребенка происходит преждевременно. И вот в связи с чем? Многие мультипликаторы изображают главных героев, девушек и юношей, излишне сексуальными, наделяют их чертами агрессивного сексуального поведения. Бывает, что и в младшей школе, а сейчас уже и в детских садах, испорченные дурным опытом товарищи просвещают ребенка в некоторых вопросах взаимоотношения полов. Телевизионные программы повышают рейтинги за счет обсуждения пикантных тем. И дети это видят. Да и в семье нередко отсутствует дух целомудрия. Родители могут свободно расхаживать по дому в неглиже, часто брать ребенка в свою кровать или активно заниматься любовью, ошибочно полагая, что дитя уснуло. Подобная практика постепенно развращает детскую душу, искажает жизнь его воображение, оскверняет чувства. Восприятие любви опошляется, ребенок перестает видеть в жизни чистое. В его душу пробираются грязь и двусмысленность. Можно нередко наблюдать даже у младших школьников циничные улыбки, когда произносится само лишь слово «любовь». Это страшная примета нашего времени. Все чистое подвергается насмешкам. Здоровый половой инстинкт приобретает пошлую двусмысленность. Священное и интимное в любви забрасывается комьями грязи. Так гибнет душевное целомудрие ребенка. А без этого создать достойную семью чрезвычайно сложно. И последняя, пятая универсальная позиция здорового характера, которую должны обеспечить ребенку родители, это способность различать правду и ложь. Ребенок воспринимает мир искренне и живо. У него есть особое чувство правды. Иногда можно наблюдать удивительное детское упорство, когда малыш со слезами борется за правду, за свое право на правду. А изумленная мать вопрошает, откуда он знает, что я его немножечко обманула? Немножечко обмануть ребенка нельзя. Дети до определенного возраста остро чувствуют ложь. Даже могут заболеть, если взрослые часто лгут. Подрастая, ребенок привыкает ко лжи и сам становится лгуном. Этим он немало удивляет родителей. Надо же, и в кого это он? Врет и не краснеет. Родителям никак нельзя лгать ребенку, даже в мелочах. Если ему что-то невозможно сообщить, необходимо ему сказать об этом прямо. Я не имею права рассказать тебе об этом, потому что каждый человек обязан хранить доверенные ему секреты. Допрашивать меня о чужих секретах недостойно и нескромно. Самые опасные фразы для ребенка – тебе еще это рано знать. Ты еще маленький, все равно не поймешь. Эти слова разжигают нездоровое любопытство и самолюбие. Ребенок, которому часто лгут, или который живет в атмосфере недоговоренностей, недомолвок, подразумеваний, постепенно теряет доверие к родителям. Внутренние индикаторы правды и лжи у него сбиваются, ломаются. Ложь растлевает ребенка незаметно. Все начинается с самообмана. Иррациональная логика здесь такова. Родители – самые лучшие люди на свете, они не могут лгать. Раз я чувствую, что родители лгут, значит, я не прав. Следовательно, мои родители не лгут, и то, что они говорят, и есть правда. Логическая цепочка простая, но как быстро она разрушает врожденное чувство правды и заменяет его самообманом. Вслед за ним приходят лукавство, притворство, малодушие. И вот перед нами уже маленький интриган, который бабушке рассказывает, что мама не покупает ему игрушек, а маме говорит, что бабушка кормит его невкусно. В результате мама и бабушка ссорятся и начинают в отместку соревноваться, кто перебалует нашего малыша. Маленький интриган ловко управился со старшими. Они пляшут под его дудку. А с чего все началось? Мама в глаза улыбалась бабушке, а за глаза говорила подруге, как свекровь ее достала. Бабушка приносила маме маленькие подарочки, но пока невестки не было дома, в присутствии внука или внучки, залезла в бельевой шкаф и проронила, какая же невестка неряха, и как только мой сын мог на такой жениться. Даже маленькая невинная ложь, если она является нормой жизни взрослых, порождает детское интриганство и манипулирование. Другое дело информация трагического характера. Как сообщить ребенку о смерти близкого, не ранив его? Или как сообщить ребенку о том, что мама теперь будет жить не с папой, а с чужим дядей? Здесь требуется язык сказки, деликатные метафоры, но не ложь. Нужные слова придут ко взрослым, когда уйдет из их сердец страх сделать ребенку больно. В трагических ситуациях ребенку уже больно. Он все чувствует, но не понимает, что он чувствует и почему взрослые ничего об этом ему не говорят. Ребенок внутри своей души переживает за взрослых, интуитивно понимая, что своими вопросами он ставит их в неудобное положение. Представляете, каково ему, маленькому, переживать внутри себя такое? Точные, умело и тонко подобранные слова – специальные терапевтические сказки, беседы с духовником оказывают ребенку поддержку и помогают постепенно разбираться в происходящем. Не нужно ребенка защищать от всех жизненных трудностей. Ему необходим жизненный иммунитет. Раз непростое событие вошло в его жизнь, это важный для него урок жизнестойкости. Это первый опыт постижения взрослых трудностей жизни, благодаря которому может закалиться характер, но может и сломаться, смотря что и как взрослые будут говорить. Вот и подходит к концу наш сегодняшний разговор о воспитании нового маленького человека, Божьей воли, появившегося в нашей семье. Мы поговорили о закладке здорового характера ребенка, о 5 универсальных позициях такого характера, которые должны быть обеспечены родителями в самом раннем возрасте ребенка. Давайте кратко я их повторю. Первая позиция – верное восприятие авторитета. Вторая – здоровое чувство частной собственности. Третья универсальная позиция – это самоощущение победителя. Четвертая позиция – заключается в постижении ребенком чистоты любви и эротической стороны жизни. И последняя, 5-я универсальная позиция здорового характера, которую должны обеспечить ребенку родители, это способность различать правду и ложь. Наш очередной урок подошел к концу, и я хочу вам напомнить, что для подготовки этого цикла передач я пользуюсь наработками доктора психологических наук Татьяны Дмитриевны Зинкевич-Евстигнеевой, посвященным женственности. В этом уроке также приведены выдержки из работы Эриха Фрома, посвященные характеру как таковому. О типах характера зрелого человека, продуктивной и непродуктивной его формах, имеет смысл поговорить отдельно, но такой специальный урок мы проведем после завершения этого цикла бесед, посвященных женственности. Так что на следующем уроке мы вновь будем говорить об архетипе матери, но подробнее мы остановимся на творчестве женщины в социальной жизни и обо всем, с чем это связано. Таким образом, мы основательно поговорим о том, с чего начали обсуждение этого архетипа, с самореализации женщины в мире и зачем это нужно лично ей. Святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские, молите Бога о нас.